Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди – слава вечного Христа. Один служитель очень метко сказал о человеке, послушайте внимательно, то, чем восхищается душа человека, и что она больше всего ценит и любит, то и определяет красоту и достоинство этой души. То, что душа человека больше всего ценит и любит, то и определяет красоту и достоинство этой души. Наиболее совершенная душа – это душа, превыше всего, любящая Бога. Иисус думал точно так же. Матфея 6:21 написано: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце будет ваше». Поэтому-то Иисус и призывал к первой великой заповеди и говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою и всем разумением твоим». Чем больше мы размышляем о славе Бога, о славе как сиянии всех Его качеств, о совершенстве Бога, тем больше наша душа преображается в Его образ. Генри Скугл сказал об этом так: «Послушайте, любящий низкое и грубое сам становится низким и подлым, а любящий высокое и совершенное стремится к этим совершенствам». Вы знаете, Павел об этом напоминал постоянно церкви. Например, в Коринфах он пишет такие слова: «Послушайте, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу». Послушайте, Павел говорит: когда мы взираем на славу Господню, то слава Господня, отражаясь в нас, преображает нас постоянно в славу Божию, тем более и более мы уподобляемся Христу. Вот почему очень важно, братья и сестры, созерцать Христа. Вот почему важно, братья и сестры, размышлять над Словом Божьим. Иисус существует не для того, чтобы получить что-то от нас. Это мы существуем, чтобы наслаждаться тем, что дает Он. Библия представляет Христа преславным Богом, которым должны восхищаться и наслаждаться. Евангелие от Иоанна являет нам Бога через Христа. Откройте, пожалуйста, первую главу Евангелия от Иоанна. И мы будем созерцать Бога, мы будем размышлять над Христом, размышлять над Его величием. И прежде чем мы прочитаем первых 5 стихов, я хочу напомнить вам, каждому здесь в зале, был момент, когда вы в своей жизни отвергли славу Христа. Был момент, когда каждый здесь, в этом зале, предпочел что-то другое вместо Христа в своей жизни. Был момент, когда мы променяли славу небесного Бога на что-то, что ценно было для нас больше. Мы ценили что-то больше, чем Христа, и поэтому мы стали идолопоклонниками. Но милующий Бог посредством откровения о Своем Единородном Сыне в корне изменил наши притязания. Был момент, когда Бог открылся нам через Слово Божие, и мы стали понимать, что есть что-то более ценное, чем этот мир и чем все, что окружает нас. Поэтому давайте прочитаем и будем размышлять над откровением небес, то слово, которое пришло с неба прямо сюда, в этот серый зал, в наши слабые сердца, по милости Божией. Первых 5 стихов. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В прошлой проповеди мы успели охватить только первых 2 стиха, и мы сегодня постараемся завершить 5 стихом, то есть мы дойдем до конца 5 стиха. И мы видим, что Иоанн здесь твердо свидетельствует о Боге, как о самой реальной личности во Вселенной. Здесь он свидетельствует о божественности второй личности Троицы, Иисусе Христе. В этих стихах нету сомнений. Иоанн, он как бы не советуется с миром: ну, хотите, верьте, есть Бог или нет. Он говорит: вначале было Слово. Он говорит как о самой реальной личности во Вселенной. Посмотрите, 6 раз он использует слово «было» или «быть» в отношении личности Христа. Что делает Иоанн? Иоанн закладывает фундамент нашей веры. Вера, она должна строиться на самом реальном объекте в этой вселенной. самый реальный и настоящий объект, который не подлежит изменению, который был всегда, когда даже нас не было, это был Христос. И Он обращает свой взгляд в прошлое, Он обращает в прошлое вечное и видит Христа там. Да, мы не видим Христа прямо сейчас здесь, но это ни на грамм не умаляет Его реальность. И это важно понять. Мы с вами увидим здесь 7 истин о величии Христа, о вечном Христе. 7 великолепных истин. Главное слово в этих стихах, и мы говорили в прошлой проповеди, это слово «логос». Постоянно Иоанн повторяет, в начале было «логос», и «логос» был у Бога. Почему Иоанн называет Христа «логосом»? Почему Иоанн говорит о Христе, как о вечном слове? Потому что слово объясняет и являет Отца. И первое, что мы узнаем о Христе, это то, что Христос вечен. Посмотрите, в начале было Слово. Иоанн под действием Духа Святого смотрит из времени в безвременность и видит, что в начале, еще когда не было сотворено небо и земля, была некая личность. Был тот, кто сотворил вселенную, был Иисус Христос. Если мы начнем размышлять об этом, то качающий корабль нашей души приобретет удивительную устойчивость. Вечное существование – это, наверное, самая загадочная тайна из всех. Когда мы мысленно возвращаемся назад в прошлое, погружаемся в бесконечное столетие, то всегда там кого-то находим, того, который сотворил все. Поэтому Иисус свидетельствовал о себе фарисеям и говорил такие слова: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Он часто повторял это выражение: «Я есмь сущий, я был всегда, когда не было ничего, я существовал». Эти слова Моисей услышал из среды горящего куста. Вы помните, он увидел горящий куст, подошел, и Бог стал с ним беседовать. И он сказал: «Что я скажу народу, к которому ты меня посылаешь, как имя твое?» И он услышал из среды огня: «Я есмь сущий». Вот почему автор послания к евреям так смело говорит, что все ангелы, все без исключения ангелы поклоняются вечному Логосу. Все ангелы. Евреи, послание к евреям 1:6. Также, когда вводит первородного, то есть Иисуса Христа, во вселенную, говорит: «И да поклонятся Ему все ангелы Божии». Послушайте, братья и сестры. Когда мы говорим о вечности, когда мы видим Христа вечности, и мы видим, как ангелы реагируют на Христа вечности, все, что они делают, они склоняются перед Ним. Мы должны с вами научиться у ангелов поклоняться Христу в свете вечности Христа. Это уникальная истина о Иисусе Христе. Об этом мы в прошлый раз больше говорили. Вторая истина: Христос был с Отцом. Смотрите, в первый стих: «И Слово было у Бога». Второй стих: «Оно было в начале у Бога». Мы видим, здесь уже есть в этом стихе вторая личность. Был Бог и Логос, и они были вместе в общении. Христос – вторая личность Троицы. И они были в общении. Буквально один комментатор переводит эти слова: «И Слово было пред лицом Бога». И когда мы читаем, и Слово было в недре Отчим, это значит, что Иисус Христос буквально возлежал на груди Отца. Никакие отношения во Вселенной не сравнятся с отношениями Отца и Сына. Их любовь совершенно уникальна. Сын единственный, уникальный для Отца. И они очень ценят это общение. Это то, когда мы говорим, что Христос был с Отцом вечности. Третья истина, которую мы тоже узнали с вами: Бог, Христос есть Бог по сущности. Посмотрите, первый стих говорит: «В начале было Слово, и Слово было Бог, у Бога, и Слово было Бог». И Слово было Бог. Христос не только вечен, не только всю вечность имеет самую близость с Отцом. Христос ничуть не меньше Бога. Христос есть Бог. И когда мы говорили с вами, мы говорили, что много ересей, много атак на эту истину. Есть люди, которые постоянно атакуют божественность Христа. Они хотят немножко поменьше, уменьшить Христа. Они хотят сказать: ну да, Бог Отец, Он выше Христа, хоть немного, но Он больше. Он больше Бог, чем Христос. Но на самом деле это ложь. Мы видим, Библия ясно говорит, что Христос 100% Бог. Бог Отец – стопроцентный Бог. И они ничуть не меньше, ни один, ни другой, они одинаково божественны по сущности. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова, Римлянам 9:5. «Христос по плоти», а потом продолжает, слушайте, «сущий над всем Бог». Смотрите, Павел говорит, «Христос по плоти, сущий над всем Бог». Благословенные во веки. Аминь. Мы должны с вами научиться от апостола Павла взирать на Христа, как на Бога, который сущий над всем Бог, и благословлять Его. Четвертая истина о вечном логосе. И мы здесь должны с вами остановиться более на большее время. Христос – посредник в творении. Посмотрите третий стих. «Все, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь ясная истина. Христос – посредник творения. Христос был у Бога не только для того, чтобы просто иметь богатое общение. Христос был у Бога не просто, чтобы статично находиться в общении. На самом деле Христос активно действовал с Богом. Они вместе действовали, совершали и творили вселенную. Мы видим здесь активное участие. Бог сотворил мир словом. Вы помните, книга «Бытие», первые стихи. Бог творил посредством слова. И сказал Бог – и стал свет. И вот этим словом был Христос. Через Него, никак не через какое-то вспомогательное орудие, как, например, дровосек рубит топором. Нет, не таким образом Бог творил вселенную. Это было по-другому, как тело видит посредством глаз, как руки, как тело трудится посредством рук, как мы слышим посредством ушей, так Бог творил посредством Христа вселенную. Посмотрите, во второй половине третьего стиха мы видим обратное отрицание. «И без Него ничто не начало быть, что начало быть». Буквально все от высших ангелов до низших червей все сотворено вместе. Отец сотворил вместе со Христом. Отец и Сын творили совместно. Творение было работой не только одного Отца без Христа, не только Христос без Отца, они были совместны в творении. И поэтому удивительно, когда мы размышляем над тем, а как это происходило все? В книге Иова, например, мы видим, когда Бог говорил о том, как Он творил вселенную, Он говорил, что ангелы ликовали при виде, как Я творил вселенную. Это была великая радость, и Бог позволил ангелам смотреть на этот театр действий, когда Бог творил мириады, миллионы звезд во вселенной. Джон Пайпер в книге «Чему радуется Бог» постарался описать, как это происходило. Он пишет, «Разве неверно будет сравнить совместный труд Иосифа и Иисуса в плотничьей мастерской Назарета с творческим союзом Отца и Сына до Его воплощения?» Он говорит, будет правильно представить себе, как это было в плотничной мастерской, когда Иисус был со своим отцом Иосифом. И он говорит, представьте себе Иисуса подростком лет 15. Он работает и напевает песенку, точным движением вырезает перекладину, на равных расстояниях вгоняет три небольших колышка и скрепляет перекладину с основной доской. И вот вышла скамья. Улыбаясь, Иисус наносит последний удар по изделию. Иосиф стоит у двери, следя, как работает сын. В нем он видит продолжение своей жизни, наследника своего ремесла. Сноровка сына доказывает отцовскую сноровку. Мальчик поет, и отец слышит в его песне отзвук собственной радости. А потом они трудятся вместе, заканчивая стол. Глаза двух плотников встречаются, их радостные взгляды говорят. «Ты мое сокровище! Я всем сердцем люблю тебя!» И далее Пайпер продолжает и говорит, «Сегодня в этой радости можно различить отзвук того ликующего восклицания, которое испускает отец вместе с сыном, созидая мир из ничего. Вообразите счастливый взгляд, которым они обменялись, когда множество галактик послушно легли к ногам отца и сына». Бог Отец радуется сыну, творящему вселенную. Удивительно, когда мы размышляем с вами о том, что Отец и Сын вместе творили вселенную, когда послушно галактики легли к им ногам, когда они зажигали звезды, мы не можем с вами не восхищаться таким Христом. Тот Христос, в которого мы уверовали, удивительный Бог, Он Творец вселенной. И наши проблемы сразу маленькие становятся, когда мы понимаем, в какого Бога мы верим. Бог не только творил, Христос не только Творец и посредник творения, Христос превыше творения. Посмотрите 3 стих, Иоанн говорит, все через Него начало быть. Возможно, Иоанн здесь борется с одним неправильным пониманием. В то время некоторые, сейчас многие люди думают, что был момент, когда был Бог и была какая-то материя. Но на самом деле здесь мы видим, что не было такого момента, когда была всегда материя. Люди верят, некоторые люди думают, что как Бог, так и материя были всегда. И просто Бог взял эту материю, эту субстанцию и стал творить из него мир. Из этой субстанции стал творить мир. На самом деле не так. Был момент, когда не было ничего. Богословы говорят так, они выражают на латинском, когда они говорят «ex nihilo», «Бог творил из ничего». Как это понять? Не знаю, братья и сестры. Как можно объяснить, что Бог взял, из ничего сотворил вселенную? Непонятно. Мы привыкли с вами творить из чего-то. Мы берем что-то. Если ребенок берет пластилин, он из пластилина делает какую-то фигурку. Если мы, не знаю, ремонтируем дом, то мы берем кирпичи. Если мы строим или ремонтируем машину, нам нужны запчасти. Но Бог не так все сотворил. Бог сотворил все из ничего. Ибо именно об этом сказано в книге Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю», имеется в виду весь мир. Псалом 32 говорит так же. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, ибо Он сказал, посмотрите, как псалмопевец говорит, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Удивительный Господь. Павел вторит Ветхому Завету, послание Колоссянам 1.16, есть удивительные слова, смотрите, ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах, и что на земле. Видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для него создано. Когда мы смотрим в книгу Откровения, мы видим с вами 24 старца, которые также говорят удивительные слова. Смотрите, Откровение 4.11. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Почему Агнец? Почему Христос достоин принять славу и честь? И они объясняют, смотрите, они говорят, «Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Удивительная истина. Бог не только сотворил вселенную и потом ушел в другой угол вселенной, Он продолжает поддерживать это сотворенное постоянно, каждую секунду. Поэтому Он говорит, «Ибо все по Твоей воле существует продолженное время, постоянно функционирует, продолжает действовать». Бог активно поддерживает Вселенную. Что это значит для нас, братья и сестры? Если мы знаем с вами, что Бог сотворил Вселенную, как эта истина может повлиять на нас, на нашу практику жизни? Первое. Когда ты знаешь, что Христос сотворил небо и землю, это укрепит твою веру в божественность Христа. Если ты знаешь, что Христос наравне с Отцом творил, у тебя не должно быть ни малейшего сомнения, что Христос есть Бог. Второе. Мы знаем, когда мы знаем, что Христос сотворил, это поможет иметь еще большее представление о Христе. Христос знает, как устроен мир не понаслышке. Он не дилетант в этом мире. Он самый лучший специалист этого мира. Он знает, как мир устроен. Третье. Не думай, что материя – это зло. Вы знаете, некоторые христиане, даже в некоторых церквях, люди резко отрицательно относятся к всему материальному. Но на самом деле это неправильно. Бог пожелал сотворить вселенную. Бог задумал, чтобы вселенная была материальной. Бог не против материи. Ему было угодно допустить, чтобы вокруг нас был лес, чтобы были трухлявые пни, чтобы мы слышали пение птиц, чтобы мы дышали воздухом, чтобы мы вдыхали всю гамму ароматов. Это Бог придумал. Материя – это не зло, братья и сестры. Материя – это здорово. Это великолепно. Клайв Льюис, христианский писатель, некогда сказал: «Христианство едва ли не единственное среди религий, которое принимает тело, верит, что материя хороша, что сам Господь некогда облегся в нашу плоть, и что даже на небесах нам будет дано какое-то тело, и это составит неотъемлемую часть нашего блаженства, нашей красоты и силы». Материя – это замечательно. То, что мы стареем, это последствия греха, но Бог не задумал стареющую материю. Бог задумал уникальное, вечное бытие материи. И в конечном итоге мы знаем, что Бог восстановит материю, что Бог опять даст новые тела нам, и что будет новое небо и новая земля. То, что Христос Творец, доказывает превосходство христианства над всеми остальными религиями, над всеми остальными верованиями. Это удивительно. Тот, кто был инициатором и создателем христианства, является инициатором и создателем мира. Многие религии, когда вы начнете разбираться, вы не увидите, что та личность, которая поклоняется других религиях, что эта личность сотворила вселенную. Но наш Бог, Он активный Творец. Осознание истины, что Христос Творец, поможет нам поклоняться должным образом. Братья и сестры, мы поклоняемся тому, кого патриархи чтили как создателя вселенной. Неужели вы, сейчас придя в присутствие Бога, осознавая, что Он вечен, что Он творец вселенной, будете думать какие-то суетные мысли? Вы будете думать о каких-то своих проблемах? Выключил ли я утюг? А вообще денег у меня хватит на эту неделю? А может быть, слушай, смотри, как сестра оделась. А что-то она так поет как-то нехорошо. А какие мысли наполняют вас, когда вы приходите в присутствие Божье? Бог Творец, Он сейчас ожидает от тебя должное поклонение. Он ждет, что ты будешь настроен созерцать Его и восхищаться им. Пятая истина. Христос – источник жизни. Посмотрите 4 стих. В Нем была жизнь. Иоанн говорит, без сомнения, послушайте, в Нем была жизнь. Фактически Иисус – сосредоточие жизни, резервуар жизни, источник жизни. Слово «жизнь» в Евангелии от Иоанна используется 36 раз. Это гораздо больше, чем в любой другой книге Нового Завета. Иоанн постоянно говорит о жизни. Когда он говорит о Боге, он постоянно хочет говорить о жизни. Он связывает Христа с жизнью, как две неотделимые части. И здесь, когда мы говорим с вами или видим, в нем была жизнь, здесь важно подумать о двух аспектах жизни. Первое, возможно, Иоанн думает об аспекте биологической, физиологической жизни. Второе, об аспекте духовной жизни. Физический аспект охватывает временную жизнь, жизнь, которую Сын дал сотворенному миру, участвуя в творении. Когда апостол Павел был в Афинах, вы помните, Павел постоянно путешествовал. И вот он входит в Афины, в город, где по комментарием одного историка, было больше идолов, чем людей. На каждом углу были идолы. И он пришел в этот город, и он благовествует и говорит о Христе. И в Афинах, когда он пришел в город Афины, откройте Деяния апостолов, 17 главу, мы посмотрим с вами, как представлял апостол Павел Бога тем людям, которые поклонялись неведомому Богу. Посмотрите, Деяния апостолов, 17 глава. Его привели в Ареопаг. В то время Ареопаг – это была такая гора, на которой собирался суд, или люди, которые разбирали дела этого города. И его поставили на середину, и он должен был говорить слово о неведомом Боге, о котором он чуть ранее говорил, проходя этот город. Посмотрите 24 стих Деяния апостолов, 17 глава. Он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду». Смотрите, что делает апостол Павел. Он исправляет неправильное понимание Бога. Люди думали, что Бог нуждается в них. На самом деле он говорит неправильно. Вы нуждаетесь в Боге. Далее он говорит, «Сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Смотрите, Бог – Он дает дыхание и жизнь. Послушайте, сколько раз вы сейчас вдохнули в этом зале? Каждое дыхание дал вам Бог. Так верил апостол Павел. Он говорит, дает дыхание, процесс. Каждое дыхание, каждый вдох, каждое биение вашего сердца дается Богом. Это очень важно. Смотрите далее. 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Мы видим, что Он контролирует историю, Он контролирует движение народов, Он определяет жизнь каждого человека. И далее мы видим 27 стих. «Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас». И вот 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Смотрите, апостол Павел открывает им зрение. Он просто хочет сказать, вы без Бога ничто. Каждое движение, каждая секунда вашего существования поддерживаемо, активно поддерживается Богом. Верите ли вы в такого Бога? Бог, в Нем была жизнь. Поэтому Иоанн говорит, в Нем была жизнь. Эта жизнь, она активно поддерживает нашу жизнь каждую секунду. И когда мы говорим об этом, в этом смысле мы можем сказать, что в мире нет безбожных личностей. Каждая личность, даже та, которая не верит в Христа, она, ее жизнь поддерживается Богом. Человека нельзя сравнить с электроприбором, имеющим батарею и способным действовать хотя бы какое-то время без Бога. Нет, мы не приборы с батареями зарядились и сказали, Бог, я могу час без тебя функционировать неправильно. Мы постоянно поддерживаем и Христом. Это касается также неодушевленных вещей. Я думаю, что если вы помните, когда вы изучали физику в школе, вы помните закон Кулона. И мы исследовали или нам рассказывали о том, что есть атом, который состоит из протонов и нейтронов. Так вот, интересно, когда физики начинают заглядывать в эти атомы, они видят, что протоны – это положительно заряженные частицы, и они постоянно отталкиваются одна от другой. И до сих пор физики не могут понять, какая же сила держит эти протоны в атоме. Вот правильно, Господь Бог. Но мы с вами знаем, какая сила держит эти атомы, эти протоны в атоме. Потому что в послании к Колоссянам написано, что Христос держит все своим словом, и все им стоит. Интересно, что если бы Бог перестал давать жизнь, держать эти протоны внутри атома, то любая материя, она просто бы взорвалась, она разлетелась на части. Джордж Гамов пишет, один из физиков пишет и комментирует на эту тему. Он говорит такие слова. «Мы живем в мире, где каждый предмет обладает потенциалом ядерного взрыва, но не взрывается, потому что вызвать ядерную реакцию невероятно трудно. Однажды в конце времени произойдет один мощный ядерный взрыв». Об этом написано во втором послании Петра 3:10. Послушайте. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Далее написано. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят». Послушайте. «Придет момент, когда Господь просто снимет свою сдерживающую силу». И когда мы читаем во 2 Петра, тут слово «стихии» – это есть те самые элементы, микроскопические элементы, которые держатся силой Христа в каждом атоме. И придет момент, когда Бог просто снимет сдерживающую силу, и все разрушится. Это произойдет в конце тысячелетнего царства перед созданием нового неба и новой земли. Все это мироздание будет разрушено. Итак, Христос содержит физическую жизнь, Он держит физическую жизнь, но также есть второй аспект, когда мы говорим, в Нем была жизнь, мы должны с вами верить, что есть духовный аспект жизни, что есть еще какая-то составляющая жизни. Об этом ясно говорит Иоанн. В первом послании Иоанна 1:2 написано, «Ибо жизнь явилась». Когда он увидел Христа, он говорит, «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». В 4 главе он говорит, «Любовь Божия к нам открылась в том, послушайте, что Бог послал Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Видите, здесь две стороны жизни. Первая, мы живем, Мы живем, мы имеем физическую жизнь. Но потом приходит Христос, и Он говорит, Он пришел для того, чтобы дать вам жизнь. Погоди, Бог, я же уже имею жизнь. Нет, это жизнь временная. Я хочу дать тебе жизнь вечную. Иисус говорит о вечной жизни. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Хочу спросить у вас, что вы понимаете под словом «жизнь», когда рассматриваете это слово в смысле просто биологической формы существования? Когда мы с вами говорим о жизни не как о биологической жизни. Дело в том, что был момент, когда Бог воззвал к творению, вдохнул дыхание жизни и стала душа живая. Потом произошла трагедия, человек ушел от Бога, грех отравил человека, и человек стал стареть и в конечном итоге умирать. Но удивительно, послушайте, братья и сестры, в этом зале нет ни одного человека, который перестанет быть. Не будет такого момента в жизни, когда вас не станет. Будет просто момент, когда вы оставите тело. Писание об этом ясно говорит, что был момент, когда Бог воззвал нас к жизни, призвал нас к жизни, и потом мы стали существовать вечно в будущем. Поэтому мы будем всегда, постоянно существовать в будущем. И вот проблема в чем? Где окажется ваша душа? К какой гавани пристанет ваша душа? Где бросит якорь ваша душа? Будет ли это гавань, где вечный шторм, шквал и ветер, который будет бить вашу душу вечно, о скалы гнева и ярости Бога? Или это будет место вечной радости и сладостного созерцания и прославления Иисуса Христа. Когда мы открываем книгу Откровения, мы видим жизнь вечную, которая постоянно будет там. 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз переносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Книга Откровения очень много говорит о вечной жизни. Книга Откровения просто наполнена жизнью вечной, пребыванием в присутствии Иисуса Христа. А также в этой же книге есть о вечном мучении в аду. Как в раю, так и в аду человек будет существовать вечно. Когда мы говорим, что в нем была жизнь, она в нем и остается. Поэтому важно нам прийти ко Христу. Если есть здесь люди в этом зале, которые думают, что вы, как тот самый аккумулятор или независимый человек, можете функционировать без Бога, вы ошибаетесь. Библия ясно говорит, что источник жизни во Христе. Если вы хотите жить вечно, вам нужно прийти ко Христу. Многие люди сейчас мечтают продлить свою жизнь. И чем богаче люди, тем больше пробуют разные способы омолаживания. Все, что человек хочет, это продлить свое существование. Человек хочет жить, человек хочет общаться, но все это жалкое подобие того, что мы будем иметь в вечности. Давайте посмотрим на шестую истину. Христос – источник спасающего знания. Он не только источник жизни, Он не только был всегда, Он не только сотворил небо и землю. Посмотрите, в Нем была жизнь, 4 стих. И жизнь была свет человеков. Еще до воплощения вечный Логос, создавший Вселенную и наполнивший ее жизнью, также наполнил ее смыслом. Послушайте внимательно. 4 стих говорит о том, что кроме жизни был смысл. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Жизнь являла свет. Свет, о котором говорит Иоанн, это не что иное, как истина. Иоанну свойственно выражать мысли образным языком. В первом послании Иоанна очень много об этом сказано. И он говорит, Бог есть свет. И он говорит, мы ходим с вами или во тьме, или во свете. Если во тьме, то придите к свету. Бог есть свет. И когда мы видим с вами 5 стих в 1 главе, там написано «И свет во тьме светит». Каким образом Христос светит? Каким образом, братья и сестры, скажите, пожалуйста, как вы думаете, как Христос до воплощения светил, если Он не явился на землю? Он не пришел на землю еще. Он был в Троице. И как Христос мог светить на землю? Да, я понимаю, когда Христос пришел в Палестину, Он говорил истину, это был свет. Христос светил, во-первых, посредством общего откровения. Послание к римлянам, 1 глава об этом ясно говорит, 1:18, мы читаем: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». О какой истине там говорится в послании к римлянам? Истина общего откровения. Потому что дальше в 19 стихе сказано, что Бог явил им себя через творение. Итак, когда человек приходит в этот мир, он смотрит вокруг и видит общее откровение. Это общее откровение уже, оно сообщает истину о том, что Бог сотворил вселенную. Один комментатор так описал: «В делах творения и проведения Христос сиял на протяжении всех веков. Он оставил множество свидетельств о себе. Все творение похоже на профессора, который читает людям лекцию о Боге, Его мудрости, силе и благости». Смотрите, этот комментатор, он говорит, все общее откровение – это лектор, который день за днем сообщает нам истину о Боге. Но мы не принимаем. Псалом 18, мы читаем там такие слова: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает верть. День дню передают речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Посмотрите, вселенная говорит людям. Мы видим, Псалом 18 говорит, что вселенная проповедует людям истину о том, что Бог сотворил вселенную. Бог говорит о себе не только через общее откровение. Он сообщает внутрь человека знание. Об этом написано в послании к римлянам 2 главе. Посмотрите, такие важные слова. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах». Я вам объясню. Есть народы языческие, которые не знают о Боге ничего, у них нету Библии. Но Павел говорит, что эти люди иногда поступают правильно. Вопрос, почему они поступают правильно? Потому что Бог вложил закон в их сердца. И иногда они слушают этот закон и поступают правильно. Итак, когда они явятся перед Богом, Бог поставит их перед судом, и Он скажет: «Было время, когда вы слушали тот закон, который я вложил в ваши сердца, и поэтому вы будете судимы». Кроме того, не только через закон, через совесть люди будут судимы. Об этом написано также во 2 главе послания к римлянам, о чем свидетельствует совесть их. Бог дал совесть человеку. И неверующие люди, которые никогда не услышат Евангелие, у них тоже есть совесть. Эта совесть, она обличает человека, когда он поступает неправильно. Так вот, когда человек придет перед Богом, он будет судим по совести. Еще как Христос являет истину. Итак, Христос являет истину о себе до воплощения через общее откровение, через закон, который Он вложил в наши сердца, через нашу совесть, которая нас обличает, и через мысли. Посмотрите, Павел говорит: «И мысли их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Человек мыслит, и эти мысли, они также обличают его в неправильных поступках. Итак, мы с вами узнали уже 6 истин о Христе, что Он был вечен в прошлом, Он вечен, Бог вечен, что Он божественен, что Он имеет общение с Богом Отцом, что Он Творец неба и земли, что Он источник жизни, что Он источник знания, света. 7 истина. Перевоплощенный или предвоплощенный Христос не принят миром. 5 стих, последние слова. «И тьма не объяла Его». Посмотрите. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Слово «не объяла» – не постигло, буквально «не приняло», «не приняло», «не постигло». Это выражение говорит, что с момента грехопадения сердце человека находится в кромешной тьме, и что реакция человека на общее откровение всегда будет отвержение. Поэтому в послании к римлянам есть такие слова: люди, которые увидели Бога через общее откровение, люди, которые видели, что Бог все сотворил, и имея совесть, которая их обличает постоянно, что, как отреагировали люди? 21 стих 1 главы послания к римлянам. «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Люди постоянно пренебрегают Богом. Вот что происходит, и это есть истина. Когда мы видим с вами Христа, сияющего в славе, мы видим людей, которые скрыты тьмой. Поэтому тьма не объяла свет. Интересно, что даже самая маленькая свеча показывает тьму. Христос сиял из вечности. Христос сияет через общее откровение, то есть через то, что Он создал. Христос сияет через совесть людей. Христос светит и обличает людей через мысли их, которые обвиняют и оправдывают их. Но в то же самое время люди отворачиваются от Христа. И кто-то здесь, в этом зале, скажет: ну что с того? Если я отвергну Его, если я отвергну свидетельство о Своем Сыне, что с того? Ну, это мой выбор. И есть очень серьезные слова в первом послании Иоанна, 5 главе, 10 стихе. Послушайте. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Послушайте внимательно. Те люди, которые отвергают Бога, они фактически говорят: Бог, ты лжец. Они не верят этим словам, и поэтому они представляют Бога лживым. Они говорят: ты лжец. Неужели вы посмеете сказать такие слова в адрес того, который сотворил небо и землю, который был вечно, который активно поддерживает твое дыхание, и даже то, что твое сердце противится Богу, каждое биение твоего сердца Он поддерживает, и ты умудряешься использовать эти ресурсы для того, чтобы не принимать Бога. Удивительно. Приди и смирись перед Христом, ведь Он вечен, Он в единстве с Отцом. Христос – Бог по сущности, Христос – посредник в творении, Христос – источник жизни и источник знания. Он не принят грешным миром. Тот, кто пришел во тьму, чтобы просветить тебя к жизни вечной, хочет, чтобы ты покаялся и уверовал в Него. Придите ко Христу, покайтесь в своих грехах и будете иметь жизнь вечную.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!